Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Беседы о вечном», встречи со священнослужителями в студии православной радиостанции «Воскресение», священник Вознесенского храма Уральской столицы, руководитель миссионерского и молодежного отделов нашей епархии отец Александр Сандриев. Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте, братья и сестры!
Благословите!
Благослови вас всех Господь!
Дорогие друзья, мы продолжаем наши встречи и говорим о браке, о библейских установительных словах брака, о первых главах книги «Бытия», где столько много тайн, о которых нужно говорить, потому что всегда эти строки приводятся людьми верующими, неверующими, людьми из других культур и религий в свою сторону. Кто-то оправдывает, кто-то, наоборот, отрицает эти слова, но, тем не менее, вот за их краткостью и одновременно вот очень большим содержанием ёмким хранится много тайн. И мы вот не побоялись эти сложные вопросы в наших встречах поставить. Вот в прошлый раз мы задались вообще проблемой, что такое брак и почему Адам был сотворен вначале один, а затем Бог разделил Адама на две половины, восполняющих друг друга, на женский и мужеский пол. Почему этот вопрос еще я задал? Его очень часто задают. Потому что в Евангелии мы видим такие слова, да, искусительные слова фарисеев, которые, искусительные вопросы, которые задавались, они касались и брака. Вот тот случай, когда у жены умер муж, по закону ужичества должен был эту жену взять себе брат, и первый ребенок, который родился бы от этого брака, считался бы ребенком того умершего старшего брата. Так вот, фарисеи спрашивали в воскресении, да, в жизни будущего... Саддукеи. В жизни будущего века, чья будет эта жена? Вот с чем связан этот вопрос? Почему Спаситель говорит... Ну, не почему Спаситель говорит, почему... Вот мы знаем, что в воскресенье не женится, да, и слов Спасителя и не выходит замуж, пребывают все как ангелы на небесах, ангелы не ходят парами, как известно, из слов святых отцов. Тем не менее, вот это разделение на пол происходит. Это временное явление, оно нужно в связи с тем, чтобы мы вот здесь на земле чему-то научились, да, с чем это связано. Исключительно в преддверии грехопадения Господь при виде вот такое состояние вводит такое разделение на брак. Как на такие вопросы с точки зрения православного предания отвечать?
Да. Все заново начнем, да?
Нет, ну не заново.
Я бы хотел сказать,
мы в прошлый раз не раскрыли, да?
Не раскрыли. Я все-таки хотел бы сказать, что не разделил Господь пополам человека, как это прозвучало только что. Вот, наверное, специально, да, чтобы так вопрос поострее был. Вот все-таки не разделил, а взял ребро. Это не деление пополам человека. Вот, то есть был человек, у него было взято ребро. И этот человек искал себе помощника, которого бы он любил, которого бы он понимал, и который бы его понимал и его любил.
Подождите, как, значит, взято ребро? То есть женщина из Писания, она человек вообще,
да,
полноценный.
Да, естественно. Вот взял Господь у человека ребро, сказано в книге «Бытия», 2 глава. Да?
Угу.
Вот, как бы выделил это ребро и из человека и сотворил жену, помощнице и мужу.
Угу.
Вот, то есть не было деления пополам. Понимаете, это важный момент. То есть ребро, как, с одной стороны, то, что ближе всего к сердцу, самая близкая кость к сердцу человека, вот, а с другой стороны, ребро как какая-то грань человека, грань его особая, вот, в его природе, которая была выделена, какая-то грань, какая-то природная грань. Вот, мы не можем знать, это тайна.
То есть вы хотите сказать, что это не половина, а только какая-то грань человека?
Конечно, конечно.
И я-то не в том смысле, какие там были пропорции, а в том смысле, что Господь говорит нам в Писании, что будут два единой плотью,
да.
То есть вот это единство изначальное, оно подчеркивается, да? То есть и что сочетал Господь, то человек да не разрушает.
Вот подчеркивается не единство, а необходимость единства. единство как дальнейшая реализация призвания Бога. Пока-то их двое. Их двое, они пока только друг на друга смотрят, может быть, влюбленными глазами, такими радостными, что вот есть человек, который способен понять. Но рождение, сотворение единства — это цель брака. Да будут двое одной плотью, чтобы у них были одни ценности, одни цели. Это то, что нужно сотворить вместе. И это и есть важная задача в браке — стать едиными. Правильно?
То есть вот такое задание и такое
призвание,
вот, призвание, да, Господь дает людям, сделав их разнополыми, для того, чтобы они научились любить.
Конечно, это есть. Любовь преодолевает вот это вот именно различие между мужчиной и женщиной, преодолевает настолько, что вместе становится единым целым. Конечно, не сливаясь физически, а именно становясь единым целым, как сказано, одна плоть, единая душа, вот, то есть вместе становится, ну, можно даже сказать, одной волей, то есть то, что муж решает, жена сердцем принимает, и то, что жена вот в сердце своем вот что-то вот открывает, она мужа на это вдохновляет. И поэтому такая семья представляет единое целое. И вот именно к этому призывает Господь и мужа, и жену в браке, еще в раю, стать вот этим единым целым, чтобы не было раздвоенной воли, чтобы было единомыслие, чтобы была система солидарности у людей друг с другом, прежде всего в семье. Вот этот очень важный момент, который необходимо подчеркнуть.
Предвижу,
и да. Я просто один хотел акцент произвести, что вот пол именно как половина, что вот то, что прозвучало, это как раз-таки больше свойственно язычникам. Как раз-таки это идет из мифа Платона о половинках, что раньше люди как раз-таки были, вот как вот вы сказали, сросшиеся спинами друг к другу, такие андрогины назывались.
Да, но там вот по-разному они, не то что сросшиеся, их изображали так, но были, да, другие представления, что это были шарообразные существа с руками и ногами,
да,
восемь,
да,
вот конечностей, которые обладали признаками того и другого пола.
Да, вот, и вот здесь-то вот этот миф греческий, как раз-таки он не христианский. Именно вот эта половина, что их разделили, боги разделили этих людей, и они друг друга не могли найти, и мучаются, пока не найдут вот ту свою половинку, которая к тебе так вот гармонично подойдет, и с которой ты можешь найти счастье. Вот это как раз-таки не христианское понимание.
Да, но про андрогинов я не упоминал, и такой смысл в виду не имел, и не озвучивал.
Ну, где-то так прозвучало, просто немножко, чтобы...
Вот я как раз говорил о том, что человек был един, да, и Бог его...
Один он был. Он был один. Вот. Но то, что он был один, это было нехорошо. Там сказано, что не един был, а один. Это разный этот акцент.
Да,
нехорошо, но... быть человеку одному. Так. В том-то и дело, то, что он был один, он чувствовал свою одинокость.
Да, ему, да, нужен, да, мы это был об этом
помощник.
Говорили.
Ему нужен был помощник, чтобы стать единым целым. Вот. С кем он мог стать единым целым? Вот это очень важный момент.
В том-то и дело. И я предвижу такой вопрос логический. Почему же Господь его одиноким сотворил? Не было ли в этом изначальной ошибки? Ну, можно было сотворить сразу двоих, Господь сам Троица, Он не одинок, и по вот этому подобию общения можно было, наверное, сразу сотворить сперва, одновременно вернее, да, и жену, и мужчину. Вот в этом акте, когда Бог берет ребро и сотворяет жену, что-то вот таинственное, непонятное для промыслительное, да, ну, что-то есть.
Понятно же, там и сказано, что человек сам должен сначала осознать свою вот эту одинокость. Он должен осознать, что ему необходимо, самое главное, что ему дано в образе, возможность любить. Это главное, что дано человеку, и возможность любить себе подобного. Правильно? То есть кого можно себе подобного найти? Вот он искал себе подобного, кого бы он мог любить. То среди есть, всех творений он не мог найти.
То есть нужно было Адаму осознать, что ему нужен рядом человек, с которым бы он разделил, да, свой,
да,
крест жизни.
Да.
А почему...
Ну, понятия креста еще тогда не было в раю.
Понятия креста не было, но... Нет, как же. Вот понятие того задания, которое дал Господь в раю человеку, да, благословив его возделывать и хранить рай, да, с заповедями, ведь Адам не в праздном состоянии пребывал, он получил задание в жизни.
Да.
Это задание крест, да, который нужно было нести. Вот отказавшись от этого креста, он и согрешил. Но вопрос в другом.
Не точно немножко, ну ладно.
Да, ну вы меня поправите. Следующий вопрос, потому что мы вот пока топчемся на месте, да, медленно идем, но верно. Дело в том, что почему Адаму не хватило одной любви к Богу? Он вынужден был искать себе помощницу, восполняющую, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот мы видим, что второй Адам, Христос, не искал этого.
Mm-hmm.
Ему хватило любви к Богу, да? Он не женился. Вот. С первым Адамом по-другому. В чем здесь, как здесь православным людям объяснять вот, мудрость Писания и мудрость промысла Божия?
Да. Mm-hmm. Ну, здесь на самом деле я уже сказал, начал отвечать, что любовь-то, она, когда вот мы говорили, что Господь сотворил человека по образу, вот в образе самыми важными являются три таких момента. Это способность любить, способность творить и способность быть свободным. То есть это прежде всего способность, которую человек потом должен был реализовать, став подобием Божьим. Вот. И вот эта способность любить, которую он может реализовать не, по замыслу Божьему, это необходимо было, чтобы эту способность человек реализовал на себе подобном. Не только в любви к Богу, но и в любви к себе подобным. То есть полюбить Бога и Адам мог, и мы сейчас можем, только в том случае, если мы любим себе подобного. То есть в любви к себе подобному человек таким образом реализовал вот эту способность, заложенную в образе Божьем его. И через любви к себе подобному он только и мог полюбить Бога по-настоящему. И это происходит через то, что любовь делает возможным плодиться и размножаться. То есть возможность дальнейшего творчества. Так же, как и Господь открыл нам это о своей внутрибожественной жизни. Что у них любовь, что Бог, Святая Троица, пребывает в любви, и они способны творить поэтому. И поэтому Господь творит нас. И точно так же нам Он дал эту способность любить, и поэтому мы способны плодиться и размножаться, и продолжать вот эту любовь творить и приумножать. Собственно говоря, поэтому Господь и творит Адама. Адама сначала одного, который должен понять, что он один, и что ему необходим еще кто-то. Поэтому он изучает все творение, которое есть вокруг него, и понимает, что все творение не способно дать ему того помощника, и в этом творении не было того объекта, где бы любовь была доведена до совершенства, до некоторой целостности и полноты. Вот к тому творению, которое было, полнота любви не могла раскрыться. Адам мог любить вот тех животных, тварей, которые были вокруг него, лишь такой любовью, ну вот как вот мы любим нашу собачку, кошечку, это же угу. понятно, что мы не можем их любить так, как мы любим
человека.
Угу. И поэтому ему необходим был вот такой объект любви, с которым бы он явил вот эту целостность и полноту любви себе подобным. И уже еще раз подчеркну, в этой целостности и полноты Адам мог любить и Бога.
То есть он должен был дорасти.
Конечно.
Вот в этом земном состоянии это было его заданием, чтобы
Конечно.
Его любовь и в семье, как в малой церкви, тоже
да.
возросла до
любви
понимания
к
любви к Богу, до
да.
этой величины. Дело в том, что вот у нас в течение недели бывают звонки и вопросы. Такой вопрос поступил к нам. Дело в том, что, глядя на анатомию, физиологию человека, мы видим, что вот у мужчины, допустим, есть задатки молочных желез. Да? И вот в прошлый раз вопрос тоже был о том, что гормонов есть у мужчины, какое-то количество женских гормонов, у женщины наоборот. Вот как можно объяснить вот наше такое устроение, с чем это связано? Может быть.
Может быть, да.
Ну, вот это действительно с тем, что изначально оба пола в Адаме пребывали в зачаточном состоянии. Потому что вот из других религий люди, они это толкуют очень по-разному. Мы знаем, что вот в индуизме есть такое понятие, там, колесо сансары, да, перерождений. И говорят, что, ну, почему? Потому что вот эти железы у тебя, потому что ты в прошлой жизни был женщиной.
Да-да-да.
Вот как здесь разуметь такое?
Да. Ну, здесь действительно очень важно, что женщина, жена, которая была приведена Господом к Адаму, Адам увидел, что она, с одной стороны, другая, иная, которую он способен и узнавать, и познавать всю жизнь, как это потом сказано, вошел Адам к Еве и познал ее, да? То есть процесс встречи с другим – это еще и процесс познания. То есть любовь как самое такое глубинное познание другого. Но при этом ты понимаешь, что у вас есть как бы единство в происхождении. И Адам увидел, что это кость от кости его и плоть от плоти его. То есть он увидел, что на самом деле что-то в нем Господь действительно взял, что-то в нем в Адаме взял.
Угу.
Вот. И это не только в телесном, это и в душевном, и в духовном.
Да, весь состав, да, тут?
Да, здесь все. Вот всегда, вот что мужчину делают мужчины? Мужественность. Что женщину делает это женщины? Женственность. Что такое мужественность? Это умение быть ответственным прежде всего, да, умение отвечать. А что такое женственность? Умение быть верной. Верность и ответственность. Но это тоже и верность есть ответственность. Но и мужчина должен быть верным, но и женщина должна быть ответственной. И вот эти вот как бы взаимодополнения друг относительно друга действительно Господь вот так вот премудро устроил. Почему это вот у нас на таком физиологическом уровне проявляется, и как это вдруг вот так вот было сотворено Господом, на это, конечно, невозможно ответить. Потому что мы не присутствовали в тот момент, когда Господь творил, и как Он это все делал, и как Он задумал все это устроить. Но это является таким указанием на то, что вот действительно и мужчина, и женщина имеют такое единое родство, что при сотворении вот у них была изначально была единая плоть. Но Господь вывел из Адама, выделил ребро и сотворил женщину. Жену для Адама другим существом, но при этом родным.
Угу.
При этом родным. И он чувствовал, что она родная. Вот так же, как мы чувствуем, что у нас ребенок родной.
Угу.
Хотя, казалось бы, что там, только гены одни, казалось бы, родные. Но мы чувствуем не только, что он генетически нам родным является, но мы чувствуем, что он родным нам является, всем своим существом для нас родным является. Поэтому действительно, когда люди усыновляют себе и берут ребенка как бы не своего, для этого требуется какая-то особая любовь, особое благочестие. Для этого требуется все равно какая-то жертва. Потому что своего ребенка любить легче и естественно, а другого ребенка, который не является тебе вот родным, его любить сложнее. В каком плане сложнее? Что необходимо иметь христианскую любовь. Необходимо иметь жертвенную любовь, тогда только мы способны приемного ребенка в полноте некоторое воспитать. И чтобы он был и вырос христианином, вырос достойным человеком общества, необходимо вот это вот некоторое изобилие любви. Вот. Поэтому, конечно, вот этот процесс усыновления очень сложный такой. Это действительно, с одной стороны, мудро, вот, с другой стороны, вот, доставляет многим людям очень много сложностей.
Да. Вот такой вопрос еще. Мы видим, что прежде человека были сотворены другие одушевленные существа, да, в том числе и животные. Они были сотворены тоже попарно? Или вот у них разделение на пол, и все проблемы с этим связаны, вошли вот в такую коррекцию, да, сотворенного мира в связи с грехопадением. Адам в этом виноват. Как тут?
Ну, Библия об этом ничего не говорит. А поскольку если Библия об этом ничего не говорит, то мы тут тоже не должны в данном случае чего-то выдумывать, как было.
Угу.
И вот. И
то есть в предании тоже стало этот вопрос в должной такой форме не раскрыт.
Я
это
не
тайна,
встречал.
Да?
Я думаю, что это тайна вообще, как произошло деление вот на такую разделенность на мужское и женское. Но на самом деле, судя по тому, что плодитесь и размножайтесь, сказано человеку, ну, в принципе, это сказано всей жизни было. Вот можно так как бы немножко раскрыть.
Да.
Может быть, это не явно прочитывается. Прочитывается то, что только сказано человеку, плодитесь и размножайтесь. Но можно, наверное, предположить, что через человека... Через человека это сказано всему творению. И, наверное, можно было поэтому можно предположить, что Господь, сотворив рыб больших и малых, всякую душу живую, тоже сотворил их попарно для того, чтобы они могли плодиться и размножаться. Потому что размножаться вот, ну, в нормальном случае возможно, ну, если высокоразвитые существа, возможно только попарно. Вот, размножение почкованием или каким-то делением клеток — это все-таки низшая степень развития животного мира. Ну, это я в данном случае как бы.
Ну да. Но мы все равно тут берем проекцию мира уже после грехопадения, да? Как там было-то все-таки, наверное, осторожно надо переносить эти параллели, да?
Ну, понятно, вот. Мы не можем говорить, но вот можно предположить только, что если человеку сказано, и человек был сотворен, мужчина и женщина, вот так вот парно сотворен был человек, то по аналогии и животный мир тоже и в раю был так сотворен. Но это можно только предположить. На самом деле, то, что было там, действительно, и как было, для нас это действительно тайна.
Существует такая мысль, что исключительно в предвидении грехопадения Господь разделяет человека вот, на мужеский и женский пол, и таким образом в жизнь, да, вкладывает очень серьезный закон, которому действительно и сейчас у нас противостоять пытаются, но все-таки это очень трудно, невозможно это. Мы видим, что в нашей истории, в земной, подавляющее большинство мужчин и женщин все-таки женились, выходили замуж, то есть были вот покорны этому закону. Что здесь преобладает? Сила инстинкта, о которой тоже в Писании сказано, и влечение твое, да, вот после грехопадения, или все-таки закон духовный, когда человек вот ищет именно того, с кем бы он был на земле счастлив, и с кем бы он раскрыл этот бутон любви и счастья, который ведет его к Господу. Как вот это понимать? Как вы относитесь к той мысли, что только в преддверии грехопадения учрежден вот этот брак, и, следовательно, некоторые делают вывод, что с приходом Христа на землю, вот с его словами евангельскими о том, что в воскресенье не женится, не выходит замуж, брак не обязателен.
Угу. Ну, здесь как лучше ответить на этот вопрос, то действительно, если вот эту логику принять, то значит, Господь тем самым сотворил того, кто был предопределен к грехопадению. Так нельзя думать, так нельзя мыслить. Действительно, Господь сотворил человека, и человек не был предопределен к грехопадению. Он мог пройти и жить счастливо в раю. Он мог пройти мимо древа познания добра и зла и вкушать постоянно от древа жизни. И питаться от древа жизни. Он мог, и он должен был это сделать. И здесь, конечно, очень важный момент, что Господь сотворил мужчину и женщину, и такими сотворил, не в преддверии грехопадения, а для того, чтобы они, как я уже объяснял, могли явить полноту любви в этом мире, чтобы они действительно могли плодиться и размножаться. Поэтому мне кажется, вот эта логика, что в преддверии грехопадения Господь так сотворил, мне кажется, она не является библейской.
То есть ошибочная, да? Она в предании у нас не встречается.
Я не встречал этого. Я этого не встречал. Вот. Может быть, это какие-то католические, западные такие толкования. Там как раз таки свойственно вот, так, какие-то вещи рационализировать. Вот. У нас как раз таки свойственно вот, созерцать эту тайну любви больше. Вот. И какой там еще был акцент-то?
в этом плане. Да, я думаю, что достаточно. Если мы ответили на этот вопрос в главном, да, что такая логика неуместна, о том, что в воскресенье-то не женится и не выходит замуж. Почему?
Да, вот я про это и спросил. Вот. Ну, потому что там совсем другие отношения будут. Если здесь человек, когда он вырастает, становится личностью, он человек, становясь человеком, вот ему необходим другой, иной. Вот мужчине нужна женщина, женщине мужчина, чтобы стать, ну, вот, человеком, стать взрослым, да, вот, то, соответственно, после воскресения там все будет по-другому. Там будет по-другому явлен человек. После воскресения, когда человек уже станет достойным того, что он будет Господом взят вот в царство свое, и когда это будет в некоторой, опять же, полноте и целостности, ведь что такое воскресение из мертвых, что вся жизнь человека, все его стремления, они все как-то вот каким-то образом соотнесутся с вечностью. И что это будет последний суд, страшный суд после воскресения-то ведь, да? И, соответственно, человек, войдя вот в вечность с Богом, он входит в совершенно другие отношения и с Богом, и с другими. И поэтому вот то, что происходит с нами здесь на земле, когда мы должны изменяться, остановиться, мы должны жить в покаянии, мы должны быть, вот, находиться в некотором таком общении и в поиске каком-то, там этого не будет. Просто надо помнить, что земля, как площадка, можно вот так, может быть, немножко резко, но тем не менее...
Тренировочная, да?
Ну, нельзя сказать,
отчасти, да?
Отчасти, если очень грубо сказать, чтобы как образ разве что. Вот земля – это такая вот тренировочная площадка, хорошо, для встречи человека с Богом. То есть человек ищет Бога и встречается с Ним. И вот другой, иной – это тоже некоторое послание от Бога к человеку. Тот, кого Господь сотворил для человека.
Отец Александр, у нас есть телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Видимо, сорвался
звонок. Хорошо, мы продолжаем. Вопрос был такой, вот нам звукорежиссер помогает. Ага. Когда появились дети у Адама и Евы? Вот, ну, тут конкретизировать...
Сказано в Библии, что после грехопадения...
После грехопадения, да?
Адам познал Еву, и зачала она, и родила Каина сначала, потом Авеля. Вот сказано в этом рассказе.
В этом рассказе. Дело в том, что такой вопрос предвижу от наших радиослушателей. Я его слышал как-то в одной аудитории. Почему же дети не появились до грехопадения?
Ну, вот это, наверное, является тайной. Почему? Наверное, вот там интересный момент, что когда Адам узнает Еву и говорит, он еще не был Адам, а назван человек.
Угу.
То есть там везде называется, если вторую главу открыть, книги Бытия, то там везде говорит, человек, там приводил Господь к человеку всякую тварь, он давал ей имена, угу. человек. После того, как Адам увидел Еву и сказал, вот это кость от костей моих, он тогда стал уже именоваться Адамом.
Чтобы его как-то различать, да, наверное?
Да, там написано, ну да, Адам, чтобы как-то его... Адам и жена его.
Угу.
Адам и жена его. Вот. И, конечно, жена еще как бы себя не проявила. Вот. Адам уже проявил себя в том, что он увидел жену, полюбил ее, что это было какое-то такое личностное действие. Вот. Ева, то, что она увидела древо познания добра и зла, она, видимо, не смогла не искуситься как-то. Вот мы не можем этот момент до конца понять, до конца осознать, как происходило искушение, как оно зрело. Ну, понятно, что если бы Ева смогла преодолеть искушение, то и Адам бы не пал вместе с ней. Это понятно, да?
Нет, тут вот я встречал такие толкования преподобного Нила Мироточивого. Угу. Дело в том, что состояние вот этого познания, вы говорили о том, что вот Адам познал Еву, до грехопадения это был настолько единый организм. Ева чувствовала, что думал Адам, Адам чувствовал, что думала Ева. Это абсолютно единодушие. Это, знаете, да. До сих пор у верных супругов это отчасти есть. Сохраняется.
Да, 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 да.
То есть и преподобный Нил Мироточивый так и пишет, что... Еву-то тут, в общем-то, винить особо-то и нельзя. Почему? Потому что Адам, который все-таки был совершенней, угу. он стоял рядом и угу. видел, и слышал, угу. и чувствовал да. все то, да. что происходило с Евой, когда ее искушал змей.
Понятно.
И он был абсолютно солидарен с ней, поэтому он ее не остановил, не усовестил, и поэтому он, а не Понятно. Ева, понес полноту ответственности, как
Это
более
правильно.
Совершенный.
Это правильно. Но Ева, чтобы стать Евой, она еще не была тогда Евой, да, была просто женой. Чтобы стать, она должна сама была это искушение пройти. То есть Адам как один, когда был один, он легко его смог пройти, да, это искушение.
Ну, надо сказать, тогда еще искушений-то вот и не было.
Ну да. как, оно могло быть, почему нет-то?
Ну, что могло быть, это тоже так...
Оно могло быть, то есть змей точно так же был приведен к Адаму среди прочих тварей. Однако он молчал, потому что понимал, что не подступиться к Адаму, правильно?
Да, на многие размышления наводит такое толкование, конечно.
Нет, я еще до конца не сказал.
Да, пожалуйста.
Вот, и поэтому что получается, что Ева, она прежде чем вот стать Евой, прежде чем как-то стать вот действительно по-настоящему живой, должна как-то пройти искушение. И это в жизни так же. Человек становится взрослым, когда он проходит вот через этот переходный возраст. Тогда из ребенка человек становится взрослым. А что такое переходный возраст? Это возраст каких-то искушений. Возраст, когда человек должен преодолеть свои страсти, свои влечения, свои наклонности. От юности моя многие борят меня страсти. Вот это преодоление юности, преодоление искушения, это тот порог, через который человек становится взрослым и способен рождать детей и их воспитывать, способен нести ответственность за них. Поэтому если бы Ева преодолела это искушение, она бы смогла стать вот человеком взрослым, как бы вот возрасти тем, что она искушение преодолела, искусной стать.
А уместно ли все-таки Еву-то здесь как-то отделять? Почему она должна одна была проходить искушение, когда они были единой плотью, единым целым?
Она не одна преодолевала. Просто через нее искушение пришло, Адам тоже должен был. Если бы Адам тут же бы остановил, сказал, нет, это грех, Еве бы сказал, и не стал бы вкушать вместе с ней, он бы остановил это искушение. То есть Адам мог предотвратить то, что было, если бы он остановился. Тогда бы можно было бы потом, чтобы как-то вот Ева покаялась, и через покаяние тоже человек может стать снова искусным. Ведь это же все и к нашей жизни относится. Ведь точно так же сейчас человек начинает в молодости как-то жить, как-то грешить, но он может вовремя в любой момент остановиться и сказать, да, я не прав, и тут же покаяться. И чем раньше он это сделает, тем лучше.
Да, но самое-то интересное, что вызывает вопросы, почему же Адам не покаялся, когда Господь-то его прошал, что ты наделал? Ведь, смотрите, Господь начинает, насколько я помню, говорить с Адамом. Он говорит, Адам, где ты? То есть с главы семьи начинает, да? Вот Адам тут отвечает, сваливая все на жену, жена на змея, да, и таким образом Бог виноват, Конечно. Который все это пустил. Но почему Адам не покаялся? У него ведь была возможность вернуть все в прежнее русло.
Но это точно так же относится к каждому из нас, когда мы грешим и закрываемся в своем грехе, и когда мы попадаем в состояние каменного сердца. Это очень легко можно посмотреть, как в нас рождается, когда грех, и мы падаем, согрешаем, и не сразу бывает мы способны тут же прибегнуть к покаянию. Иногда сколько нужно времени пройти, сколько Господь с нами иногда мучается, сколько мучается, чтобы мы вдруг увидели свой какой-то грех. Мы говорим, что вот, Господи, такие ситуации у нас в жизни, поэтому мы не могли не согрешить. И постоянно говорим, вот жена у меня такая, или вот у меня работа такая, или вон у меня мозги такие.
Да жизнь такая.
Или жизнь такая, или обстоятельства. Постоянно. Вот как тогда было первый раз, так и сегодня точно так же все у нас.
У нас есть телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Отец Ильич.
Да, слушаю вас.
Пожалуйста. Все-таки как-то непонятно. До этого дамового яблока...
Плод.
Да, до этого плода стали появляться потомки. Или же после. И потом соитие мужчины с женщиной. Это грех или не грех? И там сказано, значит, размножайтесь и живите, наполняйте землю. Вот интересно, грех это или не грех?
Как мы говорим, если брак честен, ложа не скверна, христианский брак, то какой, как это может быть грехом, если это все законно, и если все это, освящается церковью? Это не является грехом. Это, естественно, не является грехом. Вот. А по первому вопросу, конечно, после грехопадения появились дети, когда уже... это там сказано в Библии четко, 4 глава книги Бытия, вошел Адам к Еве, познал ее, Ева зачала и родила сына. Его назвали Каин. Вот, приобретение от Бога, по-моему, да?
Угу.
Вот, и здесь важно, что в том-то все дело, что чтобы Ева смогла вот в раю, и Адам, чтобы у них смогли появиться дети, Ева должна была стать взрослой, так же, как и Адам. Они должны были преодолеть вот это искушение.
Ну, имеется в виду, на психологический возраст, да, больше, потому что они были сотворены совершеннолетними, а вот
мы не знаем, какими
мир.
Они были сотворены, да, и что такое психологический возраст в то время. Просто
нет, какими были
становится...
сотворены, мы все-таки знаем. Сказано в предании однозначно, не младенцами, совершеннолетними, также воскресать будут все в молодости.
А, ну это да.
Да. А вот, вот в отношении психологического, это, наверное, знаете, как, что они должны были вот познать мир, узнать животных, узнать предназначение мира, да, то есть
ну, да,
не
конечно.
Сразу размножаться, там с детства, да, а вот будучи опытными, познав,
ну,
да?
Да, они должны пройти какой-то путь были вместе. Путь всегда связан с тем, что человек какие-то искушения, сложности преодолевает.
И друг друга ведь, наверное, должны были познать, правда?
Друг друга понять, конечно, это все должен, это как-то должно было совершиться. Вот, и вот искушение, мы видим, что тут же начинает змей говорить с Евой, вот только-только она была сотворена, Адам ее видел, и мы видим, что это третья глава, змей уже сразу подходит. То есть такое чувство, что как будто бы змей только и ждал, когда вот будет сотворена женщина. Вот. Но это чисто по тексту, что следует одно за другим, как бы вот так вот очень быстро и последовательно в тексте Бытия.
Дорогие братья и сестры, время нашей передачи подходит к концу. Мы вот скоро вступим во время Филиппова поста, и тему брака, наверное, на время поста отложим. И следующая наша встреча будет заключительной, посвященной вот этой теме, потому что далее начинается пост. Но затем эта тема неисчерпаема. Может быть, мы вернемся в каких-то других аспектах, гранях нравственных, поговорим еще о проблемах семьи, о спасении в семейной жизни. Я благодарю вас, отец Александр, за сегодняшнюю нашу встречу, и мы прощаемся с вами до следующей субботы. Благословите наших радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.
До новых встреч.